Приглашаем вас в наш медицинский городок. Очередное занятие в гастрошколе ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы заканчиваем нашу гастроэнтерологическую школу, цикл передач, посвященный заболеваниям желудочно-кишечного тракта. В 2012 году в следующих передачах мы начнем цикл разговоров и бесед, посвященных заболеваниям органов дыхания. Сегодня наша последняя передача традиционно посвящена методам немедицинского характера, которые достаточно популярны до сих пор среди людей, а именно речь пойдет о нетрадиционных методах лечения заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, а именно хотел бы сосредоточиться и посвятить передачу так называемой очистки организма, причем критическому взгляду врача на эту проблему. Дело в том, что, как показывает практика, в частности опросы газеты «Комсомольская правда», больше 70% населения у нас верят в нетрадиционные методы лечения, может быть, с оговорками, может быть, не абсолютно, но с теми или иными аспектами. Причем этот опрос был больше посвящен методам нетрадиционной терапии, в основном лечениями трав, но здесь цифры достаточно близкие, хоть и не проводилось специализированного у нас такого опроса в России о том, занимаетесь вы, не занимаетесь чистками, но по опыту своих коллег и своему опыту могу сказать, что около половины людей, приходящих на прием к гастроэнтерологу, в той или иной степени сочувствуют или верят, или увлекаются нетрадиционными методами терапии, и в частности именно очистками организма, самыми разными аспектами, самыми разными оценками, оттенками и модификациями. Если обсудить этот вопрос с исторической точки зрения, то, в общем-то, ничего нового в современном мире не происходит. Шлаки или другие какие-то вещества, которым посвящают некоторые специалисты этой области свои труды, разговоры или время, они занимали умы врачей в доисторические времена. Считается, и большинство историков медицины согласны с этим мнением, что одни из первых таких подозрений или одни из первых увлечений по поводу очисток организма, они начались еще в доисторические времена, правда, уже когда человек был цивилизованный, и были уже те или иные культурные традиции, но в частности в трудах людей в Древнем Египте, увлекающихся или считающих традиционно бальзамирование как возможную часть своей культуры, было замечено, что да, действительно у человека в кишечнике при бальзамировании определяются продукты, остатки пищи, гниения, которые, собственно, необходимо удалять для того, чтобы бальзамировать тело человеку. И с того времени и кишечнику, и другим органам, и в частности печени, стали приписывать самые разные фантастические, неправдоподобные вещи, приписывая шлакам такую центральную роль в организации органов и систем. Причем в современном мире, даже несмотря на то, что существует огромное количество исследований, существует достаточно развитая система медицины, лабораторная диагностика, исследования кишечника и других органов, до сих пор почему-то мнение о шлаках, оно достаточно активно распространяется, развивается, и объем литературы, который выпускается по поводу вот шлаков и очистки шлаков, он удивляет. И с одной стороны, удивляет, потому что литературы очень много, с другой стороны, совершенно понятно, что это ответ на потребность людей, которые, к сожалению, носят эти идеи в своих головах. Причем шлаки приписывают в самых разных заболеваниях, органах, системах. Нельзя сказать, что это только касается желудочно-кишечного тракта. Про шлаки говорят, когда обсуждают атеросклероз и говорят о холестерине, про шлаки говорят, когда обсуждают камни в желчном пузыре или почках, про шлаки говорят, когда обсуждают заболевания толстой кишки, и особенно запор, прошлаки говорят, когда обсуждают заболевания суставов, то есть, в общем-то, наверное, редко можно найти то заболевание, от которого бы специалисты, увлекающиеся шлаками, не нашли вот какого-то своего такого механистического или метафизического объяснения о том, что вот вы видите, вот в суставах откладывается то-то, и поэтому болезнь формируется, а в кишечнике откладывается то-то, и поэтому формируются те или иные состояния. Но это все заблуждение, это все ложные вещи в чистом виде по многим, на самом деле, причинам, которые я постараюсь объяснить. Первое. Дело в том, что уровень медицины настолько высок, что лабораторные методы способны выявлять, да, скажем, одну молекулу настолько мелкой частицы, скажем, как вирус, и посчитать даже количество этих вирусов в крови. Но до сих пор вы не встретите ни в одной лаборатории или развитой, или неразвитой, или отсталой такого анализа, как шлаки. Их просто не существует на самом деле. Если бы была какая-то химическая формула шлаков, уверяю вас, в лаборатории это можно было бы выявлять. Это первый момент. Второй момент. Медицина совершенно четко знает, по крайней мере, с высокой степенью приближения, может быть, не до конца, потому что наука развивается, и изучение строения человека, оно тоже изучается. Но почему формируется ряд тех или иных заболеваний, даже тех модных, которые специалисты по изучению шлаков считают это как бы их закоренелыми заболеваниями. Ну, для примера можно взять, скажем, камни в желчном пузыре или камни в почках. Считается, что это шлаки, но это все естественное недоразумение, потому что из чего образуются камни в желчном пузыре? Они образуются из-за кристаллов холестерина, которые нарушают свою химическую структуру, потому как эти кристаллы формируются из-за повышения концентрации в желчи тех или иных веществ, и в первую очередь холестерина. И отсюда и берется проблема с заболеванием. Правда, современная наука до конца не представляет вот именно ультратонких этих механизмов, но знает факторы риска и знает совершенно четко, что камни в желчном пузыре формируются у людей, у которых есть избыточная масса тела, людей, которые плохо как-то соблюдают диету, людей, которые мало двигаются, и поэтому формируется у них нарушение работы желчного пузыря, повышение концентрации в желчном пузыре желчи, содержащей холестерин, и образование кристаллов камней. Но шлаки здесь никакого отношения даже в приближенном виде к этому заболеванию не имеют. Самое громкое, скажем так, правило, которое специалисты, увлекающиеся шлаками, всегда озвучивают и говорят людям о том, что вот видите, значит, нужно обязательно заниматься очистками организма и другими составляющими, это то, что откуда-то взяли, что с возрастом у человека образуется 20 килограммов камней в кишечнике, и кишечник нужно обязательно чистить, им нужно обязательно заниматься. В ответ на этот аргумент очень легко на самом деле отвечать, потому как сейчас доступны практически в любой поликлинике, во всех стационарах современные методы диагностики, обследования кишечника. И уверяю вас, ни один специалист из рентгенолога, который занимается рентгенологическим исследованием кишечника, или эндоскопист, который занимается обследованием, видеоэндоскопическим обследованием кишечника, не скажет вам о том, что он хоть раз в своей жизни, в своей практике наблюдал там какое-то, я уж не говорю про килограммах, каких-то миллиграммах шлаков или миллиграммах камней, которые формируются в кишечнике. В мире описаны очень редко, всего, вот, понимаете, за всю историю такой вот литературной медицины описано всего лишь 90 случаев нахождения камней в кишечнике, причем это, как правило, камни, которые являются следствием эвакуации камней из желчного пузыря, или это действительно камни, но при редкой врожденной аномалии у человека, когда кишечник абсолютно не работает, там формируется огромный резервуар с застоем пищи, ну это при представляете себе, многомиллионных, сотнях миллионных наблюдениях и исследованиях, всего лишь какие-то единичные исследования, которые вообще даже близко нельзя говорить, что они часто встречаются. Это просто редкие эксклюзивные аномалии, которые в жизни гастроэнтеролог не наблюдает. И это не связано никак ни с хроническим запором, ни с какими-то другими заболеваниями и, собственно, не с состоянием организма и с естественным формированием там отходов и шлаков. Поэтому вот эта увлеченность у людей, когда они или имея заболевание, или не имея заболевания, с профилактической точки зрения занимаются очистками, как бы там чего ни образовалось, это все, конечно, ситуация, к сожалению, очень близкая с реакциями невроза, зависимости человека от каких-то страхов, от недопонимания структуры своего здоровья, от незнания объективного или субъективного, когда он, к сожалению, или не может знать силу своей образованности, или не хочет знать, погружаясь вот именно вот в свою систему и считая, что эта система идеальна, и таким образом вот защищаясь как-то вот психологически защищаясь от какой-то неизвестности, от страха перед болезнями, принимая вот эти соответствующие мероприятия. Многие психологи вообще считают, что вот эта увлеченность очистками шлаков – это своего рода даже психологическое заболевание, это невроз, который нужно лечить точно так же, как невроз страхов высоты или закрытого помещения, которые мешают человеку и, соответственно, формируют у него такой вот психологический тип, который требует контроля и наблюдения. Поэтому здесь во многом эти системы, они не столько помогают человеку в рамках лечения здоровья, сколько уводят его в неправильном направлении. Существуют, безусловно, разнообразные системы очисток, о которых можно поговорить, может быть, в качестве перечисления или каждую отдельную из них покритиковать и поговорить. И в этом, наверное, есть рациональный смысл для того, чтобы люди не заблуждались и понимали. Ну, если говорить из наиболее популярных систем очисток, то самая, наверное, популярная в гастроэнтерологии, я имею в виду науки, не которые занимаются врачи, а науки, которые занимаются околомедики или парамедики, или специалисты нетрадиционной медицины, это, конечно, нужно назвать чистку печени. Если выслушать этих специалистов, то получается, что печень – это своего рода фильтр, как на машине, воздушный или масляный, который вот можно вытряхнуть, пробить, принять какие-то средства, которые могут эту печень, собственно, очистить. Оппонируя им и критикуя их, могу сказать совершенно простые реальные вещи, но что такое печень, все представляют на самом деле. Причем печень крупного рогатого скота, она по структуре мало чем отличается от печени человека как организма. Это плотный орган, очень сложные структуры, состоящие из клеток, гепатоцитов, клеток печени, основная функция которых действительно состоит в том, чтобы забирать пищу, которая оттекает от кишечника, от желудка, от тонкой кишки. То есть это своего рода орган, который собирает всю все мелкие структурные единицы, образованные из пищи в результате пищеварения, в результате их ферментной обработки. В печени происходит уже сборка, которая нужна организму, скажем, из аминокислот, которые составляют часть белка. Когда человек ест мясо, организм уже собирает белок, который нужен ему внутри, он уникален по-своему. Из жиров или углеводов, из сахаров организм также собирает уже необходимые ему специальные подобранные вещества, которые участвуют в обмене углеводов или жиров. Это достаточно мощная, очень сложная, очень высокоспециализированная фабрика, которая вот именно направлена на регуляцию многих обменов веществ. Даже с точки зрения метафизической какой-то, гипотетической, почистить печень, почистить клетки – это какая-то полная мистика, это недоразумение. Не существует таких ни высокотехнологичных, ни каких-то хитрых, ни в перспективе, ни в теории систем, которые могли бы, собственно, почистить печень. Но дело в том, что печень еще и орган пищеварения, то есть помимо того, что она вырабатывает мощные и синтезирует мощные вещества, которые сбрасываются в кровь и идут на построение организма или на регуляцию других систем, скажем, гормональной или системы кроветворения, печень активно участвует еще и в процессе пищеварения за счет выделения желчи. То есть клетка гепатоцита, она, собирая вещества питательные, она как выделяет внутрь, так и у нее есть еще интересный механизм секреции желчи. То есть эта желчь, собираясь по мелким протокам, потом попадает в крупные протоки. Из крупных протоков она попадает в общий желчный проток, потом попадает в желчный пузырь. А из желчного пузыря уже попадает в 12-перстную кишку. И перемешиваясь с пищей, желчь, она, собственно, занимается пищеварением. Так вот, все системы очистки, которые на самом деле придуманы, в чем я анализировал большое количество рецептов, которые были доступны и пониманию, и анализу. Так это все, по сути своей, рецепты, которые применяет и современная медицина, но только по-медицински это называется тюбаж. Это не что иное, как система, направленная на стимуляцию сокращения желчного пузыря, на выброс желчи из желчного пузыря. То есть, совершенно четко понимая вот эту ситуацию, понятно, что к печени это никакого отношения близко даже не имеет. Максимум, к чему вот эти системы народной очистки относятся, они относятся только лишь к стимуляции работы желчного пузыря. Но в этом понимании кроется очень много интересных аспектов, которые человеку помогают понять, почему, вот, допустим, действительно становится лучше, и почему те или иные системы, они срабатывают, а врачи их критикуют на самом деле. Ну, вот стандартный тюбаж, который применяют врачи, это сорбит, минеральная вода. Иногда народные целители сюда начинают подмешивать какие-нибудь масла, разные, придумывать хитрые диеты, хотя это все равно, что просто-напросто человеку, не специалисту, в строительстве просто начинать складывать кирпичи со словами, а вдруг что-нибудь выстоит из этого, построится дом. И вот вроде бы и стена стоит, но на самом деле жить там невозможно. И поэтому все эти народные целители, придумав какие-то виртуальные рецепты своей головы, на самом деле они не глупые люди, они все это дело замешивают вокруг как бы проверенных рецептов, направленных на стимуляцию желчного пузыря, на тюбаж как таковой. Так вот, тюбаж, он применяется и в традиционной медицине, основной целью которого является лечение гипокинезии, то есть нарушенной моторики желчного пузыря. Когда врач назначает тюбаж, он лечит желчный пузырь, ленивый желчный пузырь, для того, чтобы он работал. Но врач совершенно четко понимает, что тюбаж можно применять только когда нет камней в желчном пузыре, нет воспаления в желчном пузыре и нет других заболеваний, которые мешали бы тюбажу. Если взять традиционный тюбаж, как он работает? Минеральная вода и сорбит, попадая в 12-перстную кишку, являются мощными стимуляторами выброса гормонов, которые заставляют желчный пузырь активно сокращаться. Желчный пузырь, активно сокращаясь, выбрасывает желчь в 12-перстную кишку. Желчь в пустой кишке обладает очень мощным слабительным эффектом. У человека после тюбажа осуществляется послабляющий эффект, идет очистка, в кавычках, опять же, да, кишечника, просто по кишечнику бежит желчь, она собирает пищу, но эта пища и так бы вышла естественным образом, не бывает застоя в кишечнике, я уже обращал на это ваше внимание в самом начале, никогда камни специалисты, занимающиеся исследованием кишечника, не наблюдают. То, что описаны какие-то камни, это редкая ситуация, настолько единичная, что это реже, чем какие-то очень редкие генетические заболевания могут встречаться на самом деле. Вот, поэтому вот этот тюбаж, он, сработав на уровне желчного пузыря, выбросив желчь, пробежав по кишечнику, оказал слабительный эффект. Ну, когда врач знает диагноз и знает, для чего применять тюбаж, он совершенно четко понимает, как этот механизм работает и для чего. Стоит ли вот без внимания оставлять вот эти спекуляции вокруг чистки печени как таковые? К сожалению, нет, потому что у человека, как правило, срабатывает очень простая логическая цепочка. Когда у него, допустим, появляются проблемы с печенью, поставленные врачом, он почему-то начинает уклоняться от какого-то лечения, которое ему прописывает врач, и начинает заниматься вот этими нетрадиционными методами. А даже исходя из вот этого понимания, что значит вот эти нетрадиционные чистки печени, которые на самом деле к печени никакого отношения не имеют, а имеют отношение только к желчному пузырю, все акценты расставляются на свои места. То есть в лучшем случае это человеку не помогает, а в худшем случае, к сожалению, это еще и приводит к обострению заболевания, потому что гнать желчь при больной печени – это все равно, что… Это стандартная фраза, которую многие врачи используют. Хромую лошадь стягать и нагружать ее грузом. При больной печени заниматься тюбажами нельзя, это знает любой врач. И поэтому вот это вот ложный такой термин, чистка печени, который применяется в нетрадиционной медицине, он порочен и, к сожалению, несет в себе еще и угрожаемый как таковой потенциал. Как-то. Это один из первых и принципиальных моментов, которые нужно понимать, что и когда, собственно, применять. Если говорить с точки зрения критики, уже основанной на практическом опыте и на распространенности, то могу сказать, что совершенно четко ни один из людей, страдающих заболеваниями печени, очистки печени, никогда не выздоровел. И таких людей проходит через опыт гастроэнтеролога несколько десятков за день. То есть можно себе представить, что за десятки лет накапливается колоссальный опыт наблюдения, и ни в одном из случаев не было, по крайней мере, из известных мне собственного опыта и коллег, не было ни одного доказанного метода, когда бы эти чистки, они, собственно, печень лечили. А наоборот, сплошь и рядом наблюдается ситуация, когда человек не понимает вреда так называемых чисток печени, вот этих тюбажей, которые стимулируют желчный пузырь, наносит себе непоправимый ущерб. Можно сказать, что несколько случаев в год-то точно наблюдается токсических поражений печени, когда человек вот этими чистками увлекается, применяет их и имеет те или иные, собственно, ущербные ситуации. Поэтому вот знание, к чему это все приводит, зачем это нужно, оно принципиально важно и нужно. Еще один важный аргумент, который бы я хотел по поводу чистки печени осветить, это то, что люди, к сожалению, очень часто заблуждаются по поводу своих заболеваний печени. К сожалению, очень традиционный такой пример, когда человек, ощутив боль в правом подреберье, сам себе ставит диагноз, что это у него больная печень, и, соответственно, делает неверные шаги и неверный выбор. По поводу этой ситуации можно прокомментировать следующим образом этот факт. Дело в том, что в печени нет нервных рецепторов, и то, что болит справа, это, как правило, не печень. А вот желчный пузырь может как раз давать эту боль. И здесь ситуация рождается очень интересного заблуждения. Испытав боль в правом подреберье, скажем, женщина, да, неправильно себе поставив диагноз по поводу больной печени, она, начитавшись книг об очистке печени, делает себе тюбаж, и действительно ей после этого тюбажа может быть легче, если там, к счастью, нет камней. Но если там камни, то это может даже привести к ухудшению. Но печально в том, что она становится носителем идеи, вот этой патологической идеи о том, что вот у меня болела печень, я себе сделала чистку, и мне стало легче. И передается вот этот вот миф потом знакомым, соседям, родственникам и, не дай бог, детям и внукам, о том, что почистите печени, а они уже, имея тот или иной диагноз болезни печени, вот эту патологическую убежденность на себя принимают и занимаются чистками печени, и получается та ситуация неблагополучия и ухудшения, о которой я сказал, когда эти псевдочистки печени на больной печени приводят к желчегонному эффекту, к ухудшению воспаления и, не дай бог, даже к хирургическим осложнениям. Такие ситуации тоже, к сожалению, нередко описываются, когда люди не идут на диагностику, применяют себе эту процедуру и получают то или иное ухудшение. Я в свое время даже неоднократно задумывался, что такая популярность-то на самом деле чисток печени и вот этой теории шлаков как таковой. В свое время получил очень интересные комментарии от отца Вячеслава Зайцева, когда мы с ним эту ситуацию обсуждали. Это настоятель храма, который был врачом и очень хорошим врачом в своей молодости, он посетовал на то, что это своего рода, наверное, отражение определенной лени человека, потому что вот система шлаков, и она кроет в себе такую патологическую лень человека, когда не хочется заниматься своим здоровьем, как это положено. Это же тяжело действительно пойти на прием к врачу, испытать определенный психологический дискомфорт и страх, пройти диагностику, пройти соответствующее лечение, которое действительно может быть не очень просто, потому что нужно потратить время на приобретение лекарств, и сами по себе лекарства могут быть недешевы. Когда это объективно, может быть, это трудно человека порицать, когда у него нет возможности дойти до врача или нет средств, но вместе с тем эта ситуация в корне-то своей не меняется. Все равно эта ситуация связана с отсутствием правильной диагностики, с отсутствием правильного лечения. Но, наверное, все-таки можно порицать человека, когда у него есть доступность медицинской помощи. Он может обратиться или к врачу, или к медицинскому работнику, пройти все-таки УЗИ, пройти исследование биохимии, выявить, нет, и выявить то заболевание, которое с современной точки зрения понятно. Что это за патология печени? Или это гепатоз жировой, когда человек неправильно питается, или алкогольный гепатит, когда человек все-таки употребляет алкоголь, пусть даже не часто и немного, но мы с вами разбирались, что может быть эта ситуация. Или это вирусный гепатит, или какие-то другие заболевания печени, и пройти целенаправленное лечение, а не придумать себе вот эту вот такую всеобъемлющую маску или трафарет от всего, о том, что это шлаки, и от всего пройти вот это вот какое-то универсальное лечение, которое в лучшем случае не помогает, а просто-напросто создает психологическое у человека такую вот маску, комфорт о том, что вот он вроде чем-то позанимался, он сделал это. Поэтому здесь очень много и психологических нюансов, которые батюшки очень хорошо комментируют и показывают, что во многом это ситуация лени, во многом ситуация нежелания заниматься собственным здоровьем вот именно из психологических или других аспектов, а не только из-за просто увлеченностью какой-то новомодной теории, новомодными какими-то вот течениями, которые, казалось бы, вот сейчас они приобретают какой-то особый смысл. Вот разбирая исторический аспект шлаков, если дальше пройти сквозь века так и вспомнить литературные источники, которые были написаны по поводу этого, дело в том, что вот эти египетские исследования, они потом получили продолжение и в трудах античных врачей, когда многие заболевания считали, что они берутся из-за неправильного смешения соков, но врачи даже не представляли себе структуру жизнедеятельности организма. Вообще изучение тела человека, оно было под запретом до средних веков очень даже глубоко, поэтому, скажем, даже в 17-18 веке еще были заблуждения по поводу того, что кровь ли, сердце является ли центральным органом кровообращения, вообще печень считали органом кровообращения, что это глупости с современной точки зрения медицины. И в последующем, уже в средние века, вот эта такая новомодная теория шлаков, она практически стала одной из наиболее таких ведущих новомодных светских теорий медицины. Опять же, к сожалению, из-за недостатка знаний нельзя порицать врачей и людей, но это была ситуация, вот, скажем, когда не было других знаний, ни медицинских, ни физических, ни химических, то есть теории они выбирали наиболее простые, наиболее красивые. И все достаточно хорошо помнят из литературы массовое увлечение кровопусканием. Это же было одной из наиболее развитых систем в медицине, когда по любому заболеванию пускали кровь, и что бы с человеком ни случилось, в первую очередь пытались удалить дурную кровь, хотя на самом деле смысла в этом совершенно никакого не было. Ну и вы сейчас видите, никто этим не увлекается. И понятно, что в этом смысла никакого совершенно нет. Все эти системы трансформировались, опять же, в какие-то более хитрые системы. Конечно же, может быть, не с точки зрения исторической, а с точки зрения такой общефилософской, нельзя не отметить вклад в поддержание чисток организма, к сожалению, коммерческий. Дело в том, что огромное количество биологически активных добавок, трав, огромное количество компаний, которые занимаются не медицинскими аспектами, они в той или иной аспекте или вольно, или невольно, или заинтересованы, или не заинтересованы, они поддерживают интерес вот к теории шлаков, рассказывая небылицы. Ну, это, видимо, самое простое объяснение, как тут. Им кажется, что проще всего до человека достучаться, хотя они не понимают, насколько они несут социальную безответственность по поводу образования человека, когда они рассказывают, что вот хитрая смесь из каких-нибудь там травочек, собранных где-нибудь там на какой-то замечательной горе, принятая, она очищает печень и тем самым реализует вот такой коммерческий проект, вот, что, безусловно, не является правдой жизни и не несет пользы совершенно никому, я думаю, что ни человеку, ни людям, потому как они распространяют все-таки неправильные, неправдивые знания, и это совершенно естественно нужно понимать. Второй орган, который наиболее популярен и подвержен, собственно, увлечениям по поводу чисток, это, безусловно, кишечник. И мы в предыдущей передаче очень активно по этому поводу говорили, и использование слабительных средств ни в коем случае не является средством для очистки кишечника, это просто лечение хронического запора, заболевания, которое связано с нарушением моторики, потому как застой там кишечного содержимого, он чреват мало чем опасным, но он беспокоит человека, потому что, естественно, остатки пищи, они вызывают дискомфортные явления, как таковые, но они никогда не вызывают там ни шлаков, ни отравлений, ничего, это, в общем-то, факт совершенно естественный и понятный. Поэтому даже к лечению кишечника нужно относиться трезво с точки зрения чисто медицинской. Стимуляция работы кишечника, а не какие-то шлаки подразумеваются при, собственно, лечении как такового хронического запора. У нас осталось буквально 7-8 минут, и я, как всегда, в конце передачи, изложив основные, собственно, вот такие претензии, основные комментарии врача по поводу чисток организма, еще раз подчеркну, что у них нет вообще никакого рационального зерна, и заниматься ими категорически нельзя. Подводя резюме, хотел бы сказать, что какие бы системы очистки там, чего бы там ни применялись, и даже мониторные, и даже аппараты, которые стоят в больницах или еще чего-то, то они грошем цена с точки зрения поддержания здоровья, они совершенно никак не влияют на здоровье человека, только лишь занимаясь какой-то психологической разгрузкой и отвечая увлечениям человека. Поэтому этим заниматься, если человек еще не погружен в эту психологическую сферу, категорически нельзя, но вместе с тем нередко приходится видеть, что человек уже очень сильно в этой системе свое мироощущение сформировал, и критики он внешне не воспринимает. Поэтому хотелось бы, конечно, обратиться к людям, которые сейчас выбирают какую-то систему оздоровления свою, ни в коем случае не к этой системе не относитесь. Так вот, с точки зрения эмоций, старайтесь ее глубоко проанализировать. Врачи совершенно однозначно говорят и утверждают, что в этом нет ничего полезного. Ну и в конце передачи к нам пришли ряд вопросов, которые я хотел бы по возможности обсудить и осветить. Всегда радостно, что есть ответная реакция, хотя я всегда перед ответами на вопрос прошу прощения, если вопросы какие-то личные, и в них содержится масса информации, ответы могут быть только общие, к сожалению, не зная ни анализов, ни структуры заболевания, достаточно трудно подобрать какое-то индивидуальное целенаправленное лечение, могу только, наверное, какие-то общие тенденции осветить в рамках того или иного заболевания. Вера Максимовна из города Екатеринбурга спрашивает о жалобе на постоянное бурление в животе. С чем это может быть вызвано и какое лечение? Дело в том, что это симптом в медицине так называемой гиперматорики и метеоризма, то есть вздутие, урчание и переливание, хотя есть разные характеристики этого симптома. Это синдром, под которым может скрываться, ну, наверное, десятка 3-4 заболевания. Начиная от синдрома раздраженного кишечника, когда у человека повышенная моторика кишечника, связанная с переживаниями, со стрессами, и заканчивая ситуацией нарушения так называемый синдром избыточного бактериального роста, но это никакого отношения к дисбактериозу не относится, я уже неоднократно говорил, это диагноз порочен, его вообще ставить нельзя, он не имеет права на существование. А есть другие диагнозы, которые врачи признают, синдром избыточного бактериального роста, синдром антибиотико-ассоциированного колита, когда, безусловно, нужно проводить лечение. Я, безусловно, могу сказать, что это симптом, который чаще всего относится к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, а именно кишечной трубки, тонкой и толстой кишки, Для того, чтобы уточнить, что из трех десятков заболеваний связано с этим симптомом, нужно, конечно, обратиться к врачу, пройти обследование, как минимум осмотр, общий анализ крови, мочи, биохимии, электрокардиограмму, ультразвуковое исследование и по ним уже составить программу в отношении заболевания, которое может лежать в основе этих симптомов. Зинаида Павловна из города Екатеринбурга спрашивает, страдает запорами после обследования в диагностическом центре. В 2009 году поставлен диагноз хронический колит, который выписывает таблетки, врач не помогает. Как лечить заболевание? Дело в том, что сейчас в России зарегистрированы новые препараты из класса так называемых прокинетиков. И если одна таблетка не помогает, то следующей ступенью лечения всегда является комбинация двух-трех препаратов. И поэтому сейчас крайне редко можно придумать себе состояние, когда не помогает таблетки и не помогает, скажем, жидкость. Есть как минимум 4 наиболее эффективных сейчас слабительных препарата, и врачи об этом достаточно хорошо знают, постоянно проводятся конференции. То есть стандартное лечение начинается с так называемых астматических слабительных. Это или макроголь, или лактулоза, собственно, препараты, которые увеличивают объем кишечного содержимого. Если они не помогают, то предлагаются или стимулирующие слабительные, из препаратов всем известным, растительные сены, или более эффективными и безопасными сейчас считаются препараты, так называемые энтерокинетики, кишечные кинетики. И поэтому, если не помогают таблетки, нужно повторно обратиться за консультацией для того, чтобы эту терапию подобрать более индивидуальной, систематизированной, чтобы был эффект от лечения. То есть, одни таблетки, которые, в общем-то, выписали давно, это сейчас не повод для разочарования в лечении. Василий Андреевич из Башкортостана спрашивает, жене поставлен диагноз дисбактериоз в диагностическом центре Златоуста. Дома в Башкирии местные врачи была сделана операция по поводу аппендицита. Затем еще две операции. Состояние здоровья у жены плохое. Почему в разных медицинских центрах ставят разные диагнозы? Как быть сейчас? Как быть сейчас, я, к сожалению, не подскажу, потому что не знаю до тонкости, собственно, структуру и состояние здоровья и анализы, и по поводу чего были сделаны операции. Но вот дисбактериоз – это такой пример, когда такого диагноза вообще не существует. Когда такой диагноз ставят, то есть ставят вот что-то неопределенно непонятное. Нет такого диагноза на самом деле. И поэтому вполне возможно, что врачи первично пропустили заболевание, и после этого, в общем-то, и были поставлены необходимость проведения операции. Почему две другие операции были сказаны, не могу сказать, потому что операции разные, это может быть и спаечная непроходимость после аппендицита. Конечно, нужно очно обсудить это все с грамотным гастроэнтерологом. Елена Николаевна спрашивает из города Екатеринбурга. Вследствие остеопороза имеет перелом позвоночника и ребер, находится в лежачем положении на протяжении 2 лет. Нарушение со стулом, 11 дней не было стула, и только после приема слабительных появляется стул. Здесь как раз ситуация, требующая подбора нескольких слабительных, и вот новые препараты, которые в России сейчас появились, врачи о нем знают, то есть индивидуально он подбирается лечащим врачом, то есть это надо все согласовать или с участковым, или с гастроэнтерологом, о том, что можно принимать новый класс, так называемые энтерокинетики, препараты, стимулирующие моторику кишечника, они, в общем-то, вот как раз у людей с задержкой моторики, они помогают. То есть это, конечно же, индивидуальный, очный должен быть подбор слабительных или астматических сначала, скажем, лактулоза, или потом лактулоза сочетается со стимулирующим слабительным, то есть 2 препарата. Но это очень важно для лежачих людей, вот именно индивидуальный подбор слабительных для того, чтобы они работали. Какой именно из-за показаний, противопоказаний по сердечно-сосудистой системе, по радио просто сказать невозможно, это индивидуальный, конечно, подбор. И Вера Ивановна спрашивает из города Екатеринбурга. Более 20 лет во время наклонов испытываю сильную боль в левом правом подреберье. Поставили диагноз при УЗИ заболевание поджелудочной железы, желчного пузыря, пиелонефрит. Какой будут рекомендации? Рекомендации будут, безусловно, получить лечение, собственно, у врачей. Потому что диагноз хронического панкреатита, заболевание поджелудочной железы, требует соблюдения диеты, прием ферментных препаратов, спазмолитиков. А вот какие, это, безусловно, можно только очно определиться. Но вместе с тем я хотел бы отрекомендовать еще и обследовать позвоночник, потому что боли, связанные с изменением положения тела, больше характерны не столько для панкреатита, который на УЗИ в возрасте 80 лет можно очень часто находить, а именно с патологией позвоночника. Если там есть спондилит, остеохондроз или компрессионные какие-то изменения, то здесь вот именно боли, связанные с положением, требуют такой позвоночной терапии. Наша передача подошла к концу. Я, как всегда, желаю вам самое главное – бодрости духа, здоровья, не болейте, и помогай вам Бог.
Занятия в гастрошколе для вас провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут. Мы запишем ваши вопросы по телефону 278-96-41. 278-96-41. А в следующей передаче Игорь Борисович обязательно на них ответит.